Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. Здравствуйте, Алиса!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, наши слушатели!
Это всегда животрепещущая тема, касающаяся здоровья, лекарств, которых надо принимать, каких надо принимать, в каких дозах надо или не надо, народные методы, можно ими пользоваться, нельзя. Поэтому я думаю, что мы с Алисой раскроем огромное количество очень важных вопросов. Вот. Сегодня мы решили поговорить о лекарствах для детей. Думаю, для многих это актуально. Во-первых, конечно же, самый первый вопрос. Почему есть именно детские лекарства? Особенно более взрослое поколение, да, задает вопрос о том, что мы вот вас лечили теми же взрослыми лекарствами и ничего. Наоборот, посильнее, быстрее пройдет болячка. Это все маркетинговый ход, это все ерунда, да. Зачем это нужно?
Это серьезный вопрос, важный, потому что действительно до сих пор не только среди взрослого поколения, но и среди молодежи бытует мнение, что детям можно просто разломить обычную взрослую таблетку.
Да, четвертинку даже.
Да, четвертинки, половинки, причем там трудно ведь и отмерить даже, что такое четвертинка, это насколько точно надо провести разлом таблетки. А дело в том, что на самом деле детский организм имеет ряд своих специфических особенностей. У них иной метаболизм. То есть лекарства в их организме преобразуются, взаимодействуют и выводятся из организма по-другому, чем у взрослого. У них еще несовершенно работает система печёночных ферментов, например. Это значит, что какие-то препараты будут дольше находиться в их организме, то есть их выведение из организма будет более медленным. Поэтому взрослый препарат, который в твердой таблетированной форме, разломленный даже в нужной дозе, казалось бы, может быть слишком долго в организме и принести какой-то вред, привести к побочным эффектам. При этом другие препараты могут, наоборот, меньше токсических эффектов оказывать. Например, всеми нами любимый известный парацетамол, он у взрослых даже больше побочных эффектов может вызывать, чем у ребенка, именно в связи с активностью их печёночных ферментов. Кроме того, особенностями детского организма является то, что у них больше содержания воды, чем у взрослого. Это тоже замедляет выведение препаратов. У детей еще может быть не полностью сформирован гематоэнцефалический барьер – это специальная оболочка, которая следит за тем, чтобы разные активные вещества в мозг не попадали в слишком большом объеме. То есть, соответственно, все побочные эффекты, которые связаны с излишней стимуляцией мозга либо его торможением, могут оказывать больший эффект на детей. Поэтому для детей есть специальные лекарственные формы. И причем чем меньше ребенок, тем более аккуратно нужно подходить к этому вопросу, к вопросу выбора лекарственных препаратов.
А ведь действительно очень многие лекарства маркируются там от 3 лет. И вот я как мама могу сказать, что когда ребенок совсем маленький, там до года, например, даже полтора года, многие говорят врачи, что никаких лекарств нельзя.
На самом деле, иногда лекарства не то, что нельзя, их нужно обязательно, и без лекарства у нас может начаться серьезное осложнение какое-то у ребенка. Конечно, лекарство — это крайняя мера. То есть, если возможно справиться без лекарства, это небольшое какое-то недомогание, ребенок себя нормально чувствует, сохраняет активность, температура невысокая, можно обойтись, возможно, без лекарств, например, с какими-нибудь лекарственными там чаями, успокаивающими, вообще улучшить питьевой режим и так
далее. А они действительно работают? Потому что это же тоже бесконечный спор на тему эффект плацебо. Самовнушение это или это действительно рабочие чаи?
Вообще чай в первую очередь эффективен будет в этом случае тем, что ребенок его будет охотнее, скорее всего, пить, если он имеет приятный вкус по сравнению с водой. Но если ребенок лучше пьет воду, то лучше давать ему воду, потому что главная цель применения вот этих чаев это то, чтобы был хороший питьевой режим. Ну, плюс не будем забывать, что многие растения содержат активные вещества, которые обладают противовоспалительным действием. Безусловно, их эффект слабее, чем у препарата. Поэтому даже для самых маленьких детей от года уже можно применять специальные детские формы парацетамола и бупрофена. Это обычно свечи или суппозитории. Или суспензия.
Вот насчет жаропонижающих, конечно, тоже много вопросов. Во-первых, наверное, врачи все говорят, да, что надо снижать температуру 38,5, кто-то говорит 38,2, но сердце родителей разрывается, когда видит, что ребенку плохо, даже, может быть, он не заходится в истерике, но он лежит как тряпочка, у него там жарко, он плачет, ему тяжело. И как быть? С одной стороны, ведь вроде как это вредит иммунитету, если мы небольшую температуру даже будем сбивать, потому что... Ну, насколько мне известно, да, принцип такой, что иммунитет тогда сам бороться не будет. Но, с другой стороны, ну вот жалко, хочется облегчить страдания.
На самом деле, сейчас я дам такую легкую мысль, облегчающую все переживания родителей. Температуру снижать можно любую. Если ребенок себя плохо чувствует, ее можно снижать, потому что у каждого ребенка, у каждого человека свои вообще вот эти вот границы температурных колебаний. Для кого-то 37,5 – это вообще максимальная температура, которая может подняться, и он действительно себя плохо чувствует, так как, допустим, я бы чувствовала себя при температуре 38,5. И что мы будем оставлять его страдать, смотреть на это, да, это же очень тяжело. Поэтому на иммунитет это никак не скажется, потому что симптоматические средства, снижающие температуру, тот же парацетамол, ибупрофен, они работают исключительно на медиаторы воспаления, они никаким образом иммунную систему не затрагивают. Иммунная система будет продолжать работать. Просто считается, что вирусы лучше погибают при чуть-чуть повышенной температуре, что это адаптация организма такая вот, да, к нашествию вирусов на него. Подъем температуры их убивает, и мы, снижая маленькую температуру, не даем им погибать. На самом деле, все равно иммунные клетки, иммунные тела справятся с этой задачей, и болезнь пройдет тогда, когда она должна пройти.
Что касается народных методов снижения температуры, более они эффективны, менее, или это опять же на каждого человека по-разному влияет, и когда, может быть, их лучше использовать?
Ну, когда температура там около 38, я думаю, народные методы уже стоит отставить, установить причину заболевания, причину подъема температуры. Они могут быть самыми разными. Это может быть вирусная инфекция или микробная инфекция. Это разные, в общем-то, принципиально разные этиологические факторы, то есть принципиально разные причины возникновения этой температуры. Может быть, кишечная инфекция, да, может, ОРВИ классическая. Поэтому, когда температура поднимается, держится, мы обращаемся к доктору, ну и, по крайней мере, пытаемся установить причину подъема температуры и лечим основную причину. Симптоматические средства можем применять разные, то есть начиная от жаропонижающих вот этих вот химических до народных средств. Народные средства будут, конечно, лучше действовать, если симптомы не очень выраженные. Либо мы можем их использовать в дополнение к базовому лечению, если это... буквально-таки священное действие успокаивает и маму, и ребенка. Это если это дает такой вот психологический комфорт, пусть оно будет, можно прикладывать холодное полотенце, можно давать какое-то там питье с медом, с молоком, например, да, если у ребенка нет аллергии, хорошая переносимость этих продуктов без проблем. То есть я за то, чтобы, в принципе, народные средства продолжали применяться, но чтобы они не замещали средства основной официальной медицины.
У некоторых людей ведь, наоборот, не повышается температура, а понижается. Вот, во-первых, наверное, вопрос, почему это происходит?
Это редкие достаточно состояния. Они обычно связаны с каким-то таким спадом, упадком жизненных сил, так скажем, который при болезни возникает. Иногда может это свидетельствовать об интоксикации, то есть накоплении токсина, который вот, ну, вызвал, собственно, вот эти негативные симптомы. И в этом случае нужно проводить в первую очередь детоксикацию, то есть давать обильное питье, причем питье желательно, чтобы оно было какое-нибудь солевое, если нет каких-то проблем с почками. Ну, эти вот смеси регидрон, например, те же, да, которые используются подобные им, я называю здесь торговое наименование, потому что оно единственное в своем роде, пожалуй, которое так вот при кишечных, например, отравлениях используется, когда температура может не подниматься, а именно понижаться. Ну, например, иногда поствакцинальный синдром, у кого-то температура после вакцинации повышается, у кого-то понижается. В этом случае ничего, в принципе, делать не надо. Если ребенок себя комфортно чувствует, это просто реакция организма, и можно не обращать на нее внимания. Если вялость какая-то, то вот как-то постимулировать его.
Хочу поговорить про насущный сейчас вопрос, да, что антибиотики какое-то количество времени назад стали продаваться по рецепту. И очень многие, конечно, негодуют по этому поводу. И чаще всего негодуют о том, что если мне врач и так моему ребенку выписывал этот антибиотик, да, мы уже успешно лечились, и все хорошо, тут те же самые симптомы, та же самая болячка. Почему я не могу просто пойти купить этот антибиотик? У меня уже есть расписанная дозировка от врача, все то же самое, а мне вот такие вот проблемы аптекарь создает.
Аптекари любят создавать проблемы, да. Но они не на пустом месте их создают. Дело в том, что антибиотики – это очень-очень такая щепетильная тема, поскольку мы сейчас живем в эпоху, когда растет устойчивость к антибиотикам. И, возможно, тот антибиотик, который год назад применялся и хорошо шел ребенку при той же самой болячке, да, год спустя не даст необходимого эффекта. По идее, доктор должен определять чувствительность конкретных выделенных возбудителей инфекции к конкретным антибиотикам и уже назначать.
А как это происходит?
Да, это происходит бактериологические посевы в лаборатории, то есть
это... Но это, если честно, это очень редко кто-то.
Это очень редко, и это не очень хорошо. Но серьезные инфекции какие-то, которые лечатся в стационаре, например, да, уже в больнице непосредственно, они будут все идти с посевами практически, потому что растет устойчивость бактерий, и приходится выбирать именно те препараты, которые точно подействуют. У нас нет времени на то, чтобы ждать, пока этот процесс станет уже неконтролируемым. Нужно как бы бить в цель. Но, безусловно, есть у нас базовые антибиотики, которые применяются, ну, часто, хорошо, всеми любимы. И можно на свой страх и риск самостоятельно их применять. Насчет того, что доктор уже рассчитал дозировки, тоже такой вопрос на самом деле с подковыркой. Ведь ребенок растет скачкообразно, порой меняется. Надо поэтому внимательно все равно знакомиться с инструкциями, смотреть, какой именно под этот килограмм массы тела объем суспензии, допустим, должен быть дан ребенку, мерные ложки, мерные шприцы для этого существуют. В общем, инструкцию всегда надо читать. Некоторые просто, я знаю, что берут рецепт прошлого года, назначение врача, и один к одному делают. На самом деле это уже может быть не очень актуально. Нужно всегда уточнять дозировку под возраст и под массу тела ребенка. И это доктор как бы и должен сделать. Он должен уточнить, что да, действительно, это вот сейчас необходимо. И плюс еще один момент. Доктор, он знает, какие антибиотики сейчас, в текущий момент, в текущей эпидемиологической ситуации хорошо работают. Он может посоветовать, что да, сейчас все как лечились все каким-нибудь пенициллином защищенным, так и продолжают лечиться, и вы принимаете. Но он может, например, сказать, а сейчас вот лучше идут там препараты макролиды, азитромицин, например, да, это действующее вещество многих антибиотиков. И вот этот вот выбор он помогает сделать.
Алиса, а что, вот вы сказали немножко про дозировки, но вот я, например, знаю про те же жаропонижающие, что там такие очень размытые дозировки, да, там, например, ребенку от 0 до 10 лет, ну ладно, не до 10, там с 3 до 10, от 0 до 3, с 3 до 10, но это же огромная разница, 3 года ребенку и 10 лет.
Это огромная разница. Меня тоже иногда вводят в ступор такого рода инструкции. Но тут есть несколько базовых правил. Первое правило – это то, что надо начинать всегда с минимальной дозировки. То есть вот минимально возможное для данного возраста, мы начинаем с нее. Если эффект уже какой-то появляется, то мы можем и не увеличивать дозу, не давать такую избыточную химическую лекарственную нагрузку. А если она не помогает, ну, то есть эффект есть, но он незначительный, допустим, можно ее немножко увеличить, находясь в пределах вот разумного. Но, конечно, 3 года и 10 лет – это большая разница, поэтому там обычно в таких случаях разбег доз дается, то есть, допустим, 200-400 миллиграмм. Мы для 3-летнего точно будем брать 200, а для 10-летнего будем точно 400 брать. То есть для старшей группы возрастной мы берем максимальный, ближе к максимуму диапазон вот этих рабочих концентраций, но не максимальные разовые, не максимальные суточные дозы, которые вообще не рекомендуются для превышения, потому что у любого препарата есть, грубо говоря, рабочая доза, та, которая дает нам достаточный терапевтический эффект. И есть максимальная доза, та доза, которую превышать нельзя ни в коем случае, иначе мы рискуем с очень большой вероятностью получить какой-то побочный или токсический даже эффект. Когда мы выходим за пределы рекомендованных доз, мы входим в зону риска возникновения токсических эффектов. Некоторые просто любят: одну таблетку дали, плохо помогло, сразу следом вторую, третью, четвертую, а потом...
И лучше сразу 400 дать трехлетнему, чтобы точно помогло.
Чтобы точно помогло, чтобы он не кричал, чтобы маме дало отдохнуть и все остальное. И это может привести к тому, что покоя маме не будет еще дольше в конечном итоге. Так что с этим надо очень аккуратно, по возможности все-таки с минимальных доз начинать и выдерживать необходимые интервалы приема между препаратами. То есть, например, у парацетамола не чаще, чем каждые 4 часа можно давать таблетку следующую в той дозе, которая для этого возраста подходит, для этой массы тела ребенка. А ибупрофен не чаще, чем каждые 6 часов. То есть, если мы даем чаще, то мы уже создаем токсическую дозу избыточную из организма детского. Они не так быстро выводятся, как из организма взрослого. Если мы еще можем.
А если все равно вот у ребенка, да, если мы говорим про ибупрофен, у ребенка снова поднялась температура, да, уже эффект лекарства прошел, но 6 часов еще не прошло. Все равно нужно ждать, да?
Сидим и грустим. Даем обильное теплое питье, чтобы ребенок по возможности там пропотел, и немножко такая терморегуляция как-то отладилась. Ну и это повод для того, чтобы задуматься, нет ли там какого-то серьезного процесса, может быть, стоит к врачу обратиться. То есть обычно температура, если плохо вот так вот держится хорошо, точнее, снижается плохо, то это повод для обращения к доктору.
Еще вопрос, тоже касающийся жаропонижающих. Не знаю, миф это или нет. Вот вы как раз расскажите, что, например, свеч действует лучше, чем суспензия, да?
У свечей абсолютно одинаковая фармакокинетика, как фармакодинамика, как и у твердых форм суспензии, либо таблеток в аналогичных дозах. Были исследования, которые подтверждают, что необходимый пик концентрации в крови, в сыворотке крови, одинаково поднимается. Поэтому здесь все зависит от удобства приема, от того, что меньшее сопротивление вызовет у ребенка.
Давайте вот как раз перейдем к формам лекарственных препаратов. Как давать? Тем более хорошо, что сейчас есть все эти сиропчики, которые с приятным вкусом и со шприцами. Детям нравится этот процесс, да. Но все равно таблетки никто не отменял. И все вот эти вот бабушкины методы про то, что разломать таблетку в ложках, там добавить какой-нибудь сладкой воды, какой-нибудь сока, еще чего-то. Как давать ребенку?
Смотрите, начну с конца, начну с таблеток, разломанных в ложке. Если в инструкции к препарату, конкретно вот этим таблеткам, написано, что он противопоказан для детей, там, допустим, до 12 лет, или для детей точка, это значит, то есть до 18 лет, если препарат противопоказан, то мы его разламывать не будем принципиально. Также мы не будем разламывать те таблетки, которые покрыты оболочкой. Это на каждой коробке препарата написано «таблетки», просто «таблетки», это значит, они без оболочки такой внятной. Если там написано «таблетки, покрытые оболочкой», или «таблетки, покрытые пленочной оболочкой», «таблетки, покрытые кишечно-растворимой пленочной оболочкой», тем более, такие покрытые таблетки мы ломать ни в коем случае не должны.
А вот почему, кстати?
Почему? Да, они не просто так, не для удорожания покрываются оболочкой.
А знаете почему, мне кажется, большинство уверены? Потому что оболочка, она такая приятная на вкус, ну, чтобы приятно глотать было.
Отчасти да. То есть иногда это используется тоже дополнительно, как дополнительный бонус. Оболочка корректирует неприятный вкус. Но в первую очередь оболочка нужна для защиты препарата от агрессивной среды желудка, что иначе он может там уже сразу же обезвредиться, условно аннулироваться практически. Его действие может в агрессивной среде желудка, и он до места, где он должен всасываться, до кишечника просто не дойдет, он уже будет там поеден желудком хорошо. А когда он в специальной оболочке находится, то он будет доходить до нужного места, места всасывания, где изменится уже pH, изменится среда, и он сможет так эффективно у нас сработать. Но так мы снижаем эффект, и плюс еще иногда можем повредить слизистую оболочку желудка. Иногда защищают именно желудок, наоборот, как такая гастропротекторная оболочка может быть у препарата. То есть возьмем себе за правило: все, что покрыто оболочками, при всем желании не разламываем. Единственное исключение, пожалуй, может быть те препараты, в которых есть риска, такая вот как бы линия разлома, и в инструкции написано, что может приниматься, допустим, пополам делиться, либо может там дробиться и смешиваться с пищей. Это редчайший случай, но такое бывает.
Разве не практически все таблетки вот с этой полосочкой?
Нет. Нет? Далеко не все. Да, вот эти как раз покрытые таблетки, они почти никогда не имеют риски, поскольку... чтобы не вводить в заблуждение, чтобы таким соблазном не являться для пациента. Поэтому вот если риска есть, скорее всего, ее можно сломать. Скорее всего. Но лучше не ломать, а лучше взять именно конкретную лекарственную форму, которая даст для ребенка наиболее комфортный вариант приема. К тому же, хочу еще что отметить. Взрослые препараты, они имеют одни вспомогательные вещества, наполнители, там, улучшители вкуса, запаха, цвета и так далее. Детские лекарственные формы, они имеют другие вспомогательные вещества, именно те, которые разрешены для приема у детей. И многие взрослые таблетки содержат запрещенные для детей вещества. Да, их там немного, да, скорее всего, ничего не будет, но, например, если ребенок вообще чувствительный ко многим таким вещам, аллергик или еще что-нибудь, да, ни в коем случае взрослые препараты ему не стоят давать, если мы не хотим там получить вспышку диатеза там того же, да, допустим, или бронхиальной астмы.
Да, это такие вещи, конечно, которые, к сожалению, рядовой родитель даже не задумывается об этом и просто делает, может быть, по образцу своих родителей, своих там старших братьев, сестер, тет, дядь. И мне кажется, когда вы говорили вот про эту полосочку, да, которая создана, по идее, для разламывания, и когда ее нет, значит, не надо ничего разламывать. Мне кажется, что у многих это только вызовет раздражение, что нельзя было полосочку сделать, да, сейчас резать неудобно. И все, но это, конечно, беда, что так происходит. Последний вопрос, наверное, на сегодняшнюю нашу беседу, это вопрос о препаратах, которые как бы поднимают иммунитет, да, то есть вот ребенок приходит с какими-нибудь соплями, с небольшим кашлем, может быть, и врачи выписывают таблетки, да, которые это вот для поднятия общего иммунитета. Я, кстати, в первый раз задумалась об этом, когда вот у меня был старший сын маленьким, меня удивило то, что в рецепте нет никаких побочных эффектов. То есть лекарства, которые не вызывают никаких побочных эффектов, вызывают сомнения очень и удивление. И зачем оно надо тогда?
Справедливое удивление у вас возникает, потому что такого рода препараты часто являются пустышками, особенно если речь идет о гомеопатии. Я не против гомеопатии, но я считаю, что нужно честно говорить о том, что они работают на эффекте плацебо. То есть, если они нравятся вам и помогают, там, у вас отличное, в общем, восприятие этих препаратов, ну, бог с ним, пейте на здоровье. Но если вы чувствуете, что пьете, ничего не меняется, может быть, не стоит создавать прибыль, скажем так, аптечным сетям и производителям таких препаратов, может, стоит уделить внимание больше, наоборот, профилактическим средствам, потому что в части иммунитета очень большое значение играют именно профилактические средства, которые позволяют нам снизить вирусную нагрузку. Например, ребенок ходит в школу, да, подростком там, бегает с друзьями где-нибудь, да, пришел с прогулки, пришел со школы, можно промыть нос просто солевым раствором морской воды, например, много сейчас таких морских вот этих вот препаратов, и это уже снизит вот это вот количество инфекции, которую он вдохнул, грубо говоря, которая села на слизистой носа. Или есть, например, оксалиновая мазь, которая является тоже защитой от многих вирусов. Да, кому-то кто-то заболеет все равно, у кого особенно иммунитет слабый, а кто-то все-таки укрепится на этом. Это барьерные средства, то есть средства, которые препятствуют прохождению вируса, фиксации вирусов на слизистой и дальнейшему, в общем, иммунному ответу. Иммунитет могут укреплять и некоторые настоящие иммуномодуляторы. Это прям такая отдельная глубокая тема, средства, которые являются иммуномодуляторами, потому что многие из них позиционируются как противовирусные, но при этом они используются как для профилактики, так и для лечения. Иногда даже в одной дозе, иногда в разных дозах. Это разные препараты интерферонов, и некоторые из них очень сильные, очень тяжелые, даже даже интерфероны, которые инъекционные, особенно они вообще только в больницах применяются. А некоторые совсем легкие, которые в свечах могут и беременным даваться, и детям до года буквально, они все равно могут какой-то, ну, чаще всего местный иммунитет простимулировать или как-то рефлекторно усилить иммунитет. Есть препарат, например, полиоксидоний, это российская разработка, он как действует вообще на сложный механизм действия, один в своем роде такой, он идет как адъювант, как вспомогательное вещество и дополнительный такой иммунный фактор в вакцине от гриппа одной, например. То есть он дает нам более крепкий иммунитет вроде бы как. И улучшает процессы восстановления, реабилитации. Но так, чтобы вот какими-то иммуномодуляторами решить все проблемы, наверное, не получится. То есть все равно дети будут болеть, иммунную карту нужно заполнять свою, в этом нет ничего плохого, то, что ребенок болеет. Ну, понятно, если он слишком часто, слишком тяжело болеет, надо подумать, что там не так с иммунитетом, а может быть, что-то даже с психологическим фоном в семье, потому что болезнь у ребенка часто является ответом на какие-то такие эмоциональные раздражители или хочет внимания больше там мамы привлечь к себе. И витамины, безусловно, да, витамины тоже стоит отметить, потому что часто особенно у нас на Урале, здесь нехватка витаминов. У детей того же витамина D всем массово его сейчас прописывают. То есть это не просто потому, что прописывают, лишь бы прописать. Действительно, я сама сдавала не так давно, и недостаточность была подтверждена лабораторным тестом, как у многих моих знакомых. Витамин D, профилактика простуд в том числе, да, одна из задач, с которой он хорошо справляется. Ну и в принципе такие хорошие витаминные комплексы, которые будут способствовать укреплению здоровья ребенка, его и иммунитету, и активности, и росту, могут подбираться под нужды конкретного пациента.
Большое спасибо за нашу беседу. Очень много интересного и полезного. Обязательно, я думаю, продолжим наш разговор в следующий раз. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Алиса Алексеевна Каримова, кандидат фармацевтических наук. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо. До новых встреч.